Отец, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что мы благословлены. Благословлены Твоим Святым Духом в Своем Духе. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. Мы верим, Дух Святой. Мы верим на основании Слова Божьего и принимаем, чтобы Тебе мы обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием и не имеем недостатка ни в каком даровании. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за все, что мы имеем в Тебе. Все способности и все возможности Божии. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы так благодарны Тебе за все, что мы имеем в Тебе. И мы просим Тебя, Дух Святой, прости. Прости, если мы были хоть чем-то невнимательны к Тебе, к Твоему призыву или к Твоему наставлению. Мы каемся во имя Иисуса. Прости, что мы ограничивали Тебя в себе и тем самым себя в Тебе. Прости во имя Иисуса. И мы верим, Дух Святой. Мы верим, с благодарением принимаем, что прямо сейчас Ты уже даешь направление нашим мыслям, нашим словам и нашим действиям. Мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично. Правильно понять и принять. Помоги не уклониться ни направо, ни налево и духом истины своей. Наставь каждого из нас на истину Твою. Мы нуждаемся в Твоем свете. Мы нуждаемся в Твоей силе, в Твоих способностях и возможностях. И мы просим Тебя, помоги двигаться в этом уроке. Дай направление мыслям, словам и действиям. А мы с благодарением принимаем прямо сейчас, на основании первого послания Коринфянам, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный. И высвобождая свою веру, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что помазание Духа премудрости Божьей откровения Духом Святым поднимается в нашем духе, помазывает наш разум и делает нас способными понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы уповаем на Тебя. Дух Святой, мы уповаем на Тебя. Мы верим, что в Тебе мы можем все правильно понять и принять. Мы верим, что в Тебе мы можем не уклоняться от истины Божьей. И мы с благодарением принимаем, что прямо сейчас Ты уже даешь направление нашим мыслям, словам и действиям, как потоком вод. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, и мы верим, что силой Твоей прямо сейчас расторгаются всякие узы проклятий сатаны. И душевно слепые прямо сейчас во имя Иисуса да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за небеса на земле. Спасибо Тебе, мы принимаем действие Твоей силы. Спасибо Тебе, Дух Святой. А я высвобождаю каждого присутствующего от всякой формы тьмы, невежества и непонимания во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за свет великий, который воссиял. Всякая тьма во всяком ее проявлении да уходит прямо сейчас. Да не будет суеты. Да не будет бессмысленности и бесполезности. Дух Святой, мы принимаем Божий порядок. Да наводится он в нашем разуме во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за свет великий, который устраняет всякую тьму невежества и непонимания. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое небесное служение Духом Святым и силой на этом месте. А мы берем власть над всяким живым духом, над всяким религиозным духом, над духом страха, болезни и немощи. И приказываем оставить это место прямо сейчас. Господствуй, Дух Святой, силой Твоей. Мы уповаем на Тебя. Мы уповаем на небесное служение Иисуса Духом Святым и силой на этом месте. И благодарим Тебя, Дух Святой, за то, что никто из нас больше никогда не останется прежним. Но все, что Иисус оплатил на кресте, мы правильно поймем и примем. И не уклонимся ни направо, ни налево. Мы с благодарением принимаем Божьи способности и возможности понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим, того, о чем помышляем, помазание Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы с вами продолжаем рассматривать тему, которая называется «Что есть истина?». Опять-таки, давайте сразу некоторые внесу коррективы. Когда мы рассматриваем вопрос, что есть истина, это не есть просто наше праздное любопытство. Писании есть стих, послание к Тимофею, где апостол Павел говорит, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Спасение открывает что-то. Через спасение что-то становится доступным. И вы знаете, размышляя опять-таки размышляя над этим местом Писания и достигли познания истины, я заметил, слава Богу, заметил еще одну интересную сторону, что это личностное обращение. Оно не относится ко всем, оно относится к каждому. И достигли познания истины. То есть есть то, что Бог хочет, чтобы я сделал. Если мне что-то стало доступным, и Бог это сделал, значит, моя часть благодарения – это принять. И это заключается в познании истины. Опять-таки, мы сейчас не говорим об истине в масштабах вечности. Истина – это Бог, потому познавать мы истину будем вечно. Мы сейчас не говорим о том, что мы пытаемся ее понять. На этом иногда ошибаются. Почему-то некоторым кажется, что мы пытаемся понять истину. Изначально, с самого первого урока, заложив основание, мы уже знаем, что истина, она невозможна для понимания. Не потому, что ее невозможно понять вообще, а потому, что истина формирует понимание. Истина является тем, что делает нас способным правильно понимать и принимать. То есть истина является пониманием. Без истины не будет понимания. Потому в Писании написано, что Бог дает мудрость из уст Его знания. Понимаете, без истины нет понимания. Понять истину вы не можете. Это то, чем приходит понимание. Это тоже очень важный момент, который я отметил в самом начале. И следующий момент, что говоря о истине, мы ни в коем случае не пытаемся посеять какие-то разногласия, разделения или споры. Цель истины – устранять споры. В истине нет спора. Истина бесспорна. Как никто не спорит о законах естественного физического мира, они есть. Как никто не спорит о законах о духовных, они тоже есть. Так истина, она есть. Она решает все споры. Вот там, где есть истина, там нет споров. Поэтому чаще всего все споры, которые возникали, они возникали не сколько вокруг истины, сколько вокруг взгляда на истину. И чаще всего эти споры решали силой, просто убивали. Инквизиция, она всегда сражалась за истину. Но за истину не нужно сражаться. В ней нужно жить. Поэтому спорить об истине не надо. В ней нужно жить. Ее нужно просто являть. И все. То, что вы будете доказывать кому-то истину, вы будете тратить время зря. Писание говорит, что наша жизнь должна быть истинной. Писание говорит, что мы свет миру, соль земли. И если соль теряет силу, то ее выкидывают. На самом деле нам не нужно доказывать истину. Нам не нужно спорить об истине. Нам нужно стать истинным. Потому что истина уже доступна. Поэтому тема этого семинара, который уже длится довольно-таки долгое время, не направлена на то, чтобы в ком-то из вас посеять какое-то разделение или странное отношение к тому, где вы находитесь, часть какой церкви являетесь. Ни в коем случае. Цель этого семинара, чтобы каждый из нас вошел в послушание Богу. Не в послушание с позиции деноминации, а в послушание с позиции воли Божией. Мы не отменяем ни в коем случае никакие направления. Мы сейчас говорим о послушании, которое является соответствием воли Божией для тебя лично. Послушание не бывает без соответствия. Послушание не бывает без известного, чему быть послушным. Потому послушание всегда предполагает то, что уже есть. Это тоже очень важно. А то, что есть, мы уже с вами говорили. Поэтому я сейчас подошел еще один раз к моменту нашей диаграммы. Давайте я еще раз напомню некоторые основные моменты и то, что Дух Божий сказал мне заострить внимание. Эта диаграмма, во-первых, знаете как, каждый человек имеет разные виды памяти. И одна из видов памяти, это называется визуальная память. Визуальная память, это очень важная память, и я верю, что именно это помогает нам сейчас некоторые моменты заострить внимание. Итак, я, как всегда, вернусь именно сюда, к сотворению. Согласно Писанию, притчи 8 главе, я напоминаю, это все мы уже говорили. Согласно Писанию, притчи 8 главе, прежде нежели Бог сказать или сотворение, написано, что Бог, мудрость Божия говорит, Бог имел меня началом пути своего, прежде созданий своих. То есть прежде чем не что-либо сотворить, Бытие 1, 2 глава. Бог вначале это спланировал в своей мудрости. Слышите? Бог вначале это спланировал в своей мудрости. Казалось бы, что здесь знаменательного? Бог есть Бог. Но давайте вернемся сюда, и дальше вы поймете. Время прежде создания мира. Чем знаменательно и особенно это время в Писании? Это время, когда никого и ничего, кроме Бога, не было. Бог есть истина. Следовательно, в этом промежутке времени, время прежде создания мира, было все истина и ничего, кроме истины. Еще раз давайте, обратите внимание. Когда еще Бог никого и ничего не сотворил, Бог был, Бог есть. Бог есть истина. Следовательно, все, что было в это время, было истина и ничего, кроме истины. И Писание говорит, притча 8 глава, что Бог своей мудрости еще прежде создания мира спланировал все, как видимое, так и невидимое. Спланировал все на вечность. Это очень важно. Следовательно, все, что Он спланировал, является каким? Истинным. Заметьте, следовательно, все, что Он спланировал, является истинным. Некоторые стороны или сути истины мы с вами видим в книге Экклезиаста, где Экклезиаст говорит: «Познал я, что все, что делает Бог, а все, что делает Бог, Он спланировал в своей мудрости, когда? Прежде создания мира. Познал я, что все, что делает Бог, а то, что делает Бог, Он спланировал в своей мудрости еще прежде создания мира, пребывает вовек, и к этому нечего прибавить». И от этого нечего убавить. Другими словами, все, что спланировал Бог в своей мудрости еще прежде создания мира, к этому нечего прибавить, от этого нечего убавить, и это пребывает вовеки. Вовеки это сколько? Вовеки это всегда. Значит, независимо от того, как будут развиваться события на земле в том числе, это есть и будет всегда. Это не закончится, или то, что здесь, никогда не закончится. Слышите? Вот в этом есть одна из сторон истины. Истина пребывает вовек. Меняться придется не истине, а нам. Поймите, нам. Это важно знать. Хорошо, возвращаемся сюда. Еще бы прежде создания мира, согласно Писанию, Бог в своей мудрости спланировал все. Абсолютно все. Видимое, невидимое, и все для видимого и невидимого. В том числе, естественно, и человека. Об этом написано в послании к Ефесянам. Почему у нас в диаграмме страх Господень стоит первым? Потому что написано, опять-таки, в Писании, притча 8 глава, что страх Господень – начало мудрости. Притча 1 глава дает определение страха Господня. Страх Господень – ненавидеть зло. Гордость, высокомерие, злой путь и коварный уста. Почему он стоит в начале? Потому что если начало мудрости – страх Господень, то значит страх Господень – ненавидеть зло. Значит, все, что в мудрости Божией, не несет в себе зла. То есть такой порядок. То есть прежде чем что-либо планировать, Бог занял позицию. Зло ненавижу. Это тоже очень важный момент. И это полностью согласуется с книгой Экклезиаста. Не Экклезиаста, а книгой Еремии, где Бог говорит: «Намерения мои во благо, а не на зло». А если мы возьмем книгу Иакова, в книге Иакова написано, что мудрость, нисходящая свыше, добра. То есть в ней нет зла. Следовательно, в истине нет зла. Понимаете, какую связь я вам провожу? Следовательно, все, что несет зло, не является истиной. Это супер важно. Все, что несет зло, не является истиной. В истине нет зла. Вот это есть важное отличие истины. В истине нет зла. Бог есть любовь. Бог есть истина. Хорошо. Итак, Бог еще прежде создания мира в своей мудрости спланировал все. Планировал он, исходя из своей позиции, зло ненавижу. Следовательно, все, что он планировал, не несет зла. Давайте вот здесь я немножко остановлюсь, потому что сегодняшняя тема, ее нужно связать именно с этим промежутком времени. Именно с этим. Когда Бог планировал в своей мудрости все, как видимое, так и невидимое, я сейчас возвращусь к некоторым важным моментам, Бог, естественно, планируя сотворение человека, мы знаем, из чего он исходил. Он об этом сказал в Бытие 1 глава. «Сотворим человека по образу нашему и подобию». Естественно, говоря это, он вначале это спланировал. Что значит сотворить человека по образу и подобию? Бог есть личность. Слышите? Личность. Что говорит о себе слово «личность»? Слово «личность» всегда говорит о праве выбора. А что говорит о себе право выбора? Право на ошибку. Заберите право на ошибку у человека, и он раб. Поэтому, творя или планируя сотворить личность, Бог прекрасно понимал, что человек может воспользоваться этим правом. И не дожидаясь, пока эта возможность будет предоставлена человеку, он это учел. То есть это одна из сторон истины или одна из сторон того, что есть в мудрости Божией, учтенное Богом. Это важно знать, но мы не будем сейчас на это застрять. Итак, Бог своей мудрости спланировал, а то, что необходимо, учел. Учел что? Что человек может воспользоваться правом выбора и сделать неверный шаг, который Писание назвал грехом. И что произойдет? Бог прекрасно понимал, что на земле начнут происходить события, которые будут искажать только что? Истину. На земле кроме истины ничего не было. Следовательно, единственное, что может подвергаться искажению, только истина. Больше ничего. И помните, мы с вами говорили, что если это не истина, значит это ложь. Середины нет. Следовательно, ложь, давайте я немножко внесу ясность. Сам по себе сатана, как нетворческая личность, мы его называем исказитель, ничего нового не принес и внести не может. Искажая истину, искаженная истина и называется ложь. То есть ложь – это искаженная. Но давайте я сразу внесу следующее. Истину невозможно исказить. Следовательно, искаженная истина или ложью называются знания, искажающие понимание истины. То есть можно исказить лишь знание о истине и знание о ее применении. Сама же истина остается неизменной. То есть знание о истине с искажением называется ложь. Вот чтобы вы просто понимали. Хорошо. Поэтому Бог в своей мудрости еще прежде создания мира, учтя возможные события на земле после грехопадения, и не дожидаясь этих событий, заметьте, все это происходило прежде создания мира, приготовил и совершил план выхода. Это вот то, что, о чем мы будем сегодня говорить. Сегодня у нас мы начинаем новую часть в теме «Истина». И вот как раз сейчас я вас к ней готовлю. Что это за план? Учтя грех. В книге Откровения, 12 глава, возьму сначала 1 Петра, 1 глава, 19 стих, написано, что Агнец был приготовленный Богом еще прежде создания мира. Еще никто никому ничего не сделал. Еще даже ангел не сотворен, который впоследствии стал сатаной. Но Бог уже приготовил Агнца. А в книге Откровений, 12 глава, 8 стих, написано, что Агнец был закланный еще прежде создания мира. А в книге Титу, 1 глава, с 1 по 3 стих, написано, что Бог пообещал человеку вечную жизнь еще прежде создания мира. Смотрите, еще никого ничего нет. Человека нет, но Бог уже пообещал. Человека нет, но Агнец уже был заклан. Вы знаете, что в этом и есть суть, одна из сторон истины. В Писании написано, что если бы они знали это, они распяли бы Господа славы. Но это было тайна, сокрытая от веков родов, ныне же открытая святым его. Бог открыл нам, что все события, связанные с истиной, происходящей на земле, это не реакция Бога на грех. Бог не реагирует на грех. И мы Его творение, созданные по Его образу и подобию. Мы сотворены не реагировать, а творить. А пусть уже все, что вокруг не от Него, изменяется под истину. А не мы изменяемся под ложь. Хорошо, видите, вы уже немножко эти вещи глубже понимаете. Это очень важно. Итак, Бог в своей мудрости, как я уже сказал, приготовил Агнца и закон. Смотрите, еще никого ничего нет. И когда Бог, что нужно, учел, что нужно, запланировал, в том числе запланировал человека, Писание послания Ефесян написано, что Бог избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. То есть Бог определил стандарты, образец духовного творения человека, который мы уже знаем в Новом Завете, как Иисус. Это стандарт и образец. Потом Бог, завершив все в своей мудрости, сказал. Что значит «сказал»? В Писании, опять-таки, притчи, 8 глава, Бог говорит, или мудрость Божия говорит, «Я была при нем художницей», или «Я была та, кто направляла его в творении». Бог творил в соответствии. Слышите? Бог творил в соответствии. В соответствии с чем? В соответствии с содержимым своего духа. Мы сотворены по Его образу и подобию, подражать Ему во всем. В этом мы должны подражать, если во всем. 100%. Значит, для нас, как Его творение, Бытие 1-2 глава, это учение Бога о том, каким методом что-либо должно приходить в вашу жизнь. Мы об этом тоже говорили, я просто напоминаю. Потому метод жизни, определенный Богом, все через слово начинает быть. Бытие, это Бытие 1 глава и Евангелие от Иоанна 1-2-3 стих. Раскрываю вам сразу. Хорошо. Итак, Бог сказал или творил в соответствии. Он творил то, что уже было в нем. Знаете, о чем это говорит? Что не важно, что будет происходить дальше. Абсолютно не важно. Бог уже сказал. Когда Бог сказал, это уже никто из творений остановить не может. Это так важно, чтобы мы это поняли. Когда Бог прислал вас на эту землю, и вы стали быть, никто, кроме вас самих, на этой земле остановить вас не может. Никто. Представляете, в этом деле? Никто. Когда вы пришли на эту землю, или родились на этой земле, или воплотились как духовное творение, это наступило ваше, Богом определенное для вас, время. А если это время определено Богом для меня, значит в это время Бог за меня. А если Бог за меня, то кто против меня? Сатана не проблема, с ним уже разобрались. Значит, единственное, кто может быть против меня, это тот, кто в зеркале. Не знающий Бога. Вот где проблема. Потому народ Божий гибнет не от сатаны, а от невежества в путях Божьих и невежества того, что Бог приготовил в своей мудрости для каждого человека индивидуально. Есть еще такая общая ошибка, как называется уравниловка. Я называю ее духовная уравниловка. Уравниловка совершается в том, что все считают, что у всех одинаковые задания. Но если возьмете Иоанна Крестителя и Соломона, то вы удивитесь, что для одного было план кушать личинки и ходить в верблюжьей шкуре, а для другого ходить в чертовых царствах. Нельзя делать уравниловку. Потому что Иоанн Креститель должен был таким путем пойти домой, а вам, возможно, другим. Кто-то должен был умереть, а кто-то должен был жить до старости. Так что давайте не будем уравнивать. Давайте позволим Богу совершить то, что Он хочет совершить через каждого из нас. И если тебе быстрый переход, то принимай с благодарением. Если тебе надо задержаться, задержись с благодарением. Не уравнивайся. Вот в этом моменте происходит небольшой конфликт, что вы просите иногда у Бога то, что на самом деле вам не надо. В лесах Амазонки вам не нужна машина. А на Северном полюсе вам не нужно еще что-то. Поэтому, если вы просите машину, а завтра вообще по плану нужно быть на Северном полюсе, то сами понимаете, что эта молитва будет не воспринята. Хорошо, я просто подчеркиваю некоторые моменты. Итак, Бог, творил в соответствии. Потом на земле Бытие, 3 глава, происходит следующее событие. Мы знаем это событие как грехопадение. Опять-таки, что такое грех? Вы знаете, один из переводов слова «грех» означает «бить мимо цели». То есть Адам сделал то, что он не должен был сделать. Знаете, опять-таки верующие, расценивая слово «грех», чаще всего исходят из позиции, изложенной в 10 заповедях. «Не убей, не укради», и как бы мы рассматриваем грех через эту позицию. Но знаете, что грех нужно рассматривать не через эту позицию, а через то, что сделал Адам. Что сделал Адам? Не послушал. Потому непослушание является базовым грехом, который лишает человека способным делать все остальные. Или лишает человека способным исполнять все остальные заповеди. Потому первая заповедь «возлюби» — это заповедь «будь послушен». Потому что если ты любишь, ты будешь послушен. Если не любишь, не будешь послушен. Любовь всегда связана с послушанием. Как Иисус сказал, что тот любит меня, кто исполняет заповеди мои. Потому первая заповедь говорит о послушании, потому что именно непослушание стало дверью смерти в жизнь человека. Я просто раскрываю вам некоторые простые моменты. Хорошо. Потому грех Адама — это непослушание. А непослушание — такой же грех, как и колдовство. Непослушание в чем? В истине. Значит, непослушание Богу измеряется не хорошим поведением или добрыми делами, а волей Божьей для тебя. Вот что определение непослушания. Потому что в глазах людей вы можете быть даже очень послушны, а в Божьих глазах нет. Хорошо. Итак, Бог творил в соответствии. Бытие 1, 2 глава. 3 глава. Мы видим, на земле появился грех или источник греха. Есть. Но Бог уже сказал. И Бог уже учел. Следовательно, сам по себе источник греха ничего не мог устранить. Ничего не мог отменить, так как он уже был учтенный. Слышите? На земле появился тот, кто был учтенный. Скажите, брат Олег, что-то я не могу понять, что значит он был учтенный. Но представьте себе такую картину. Вы посадили картошку. И не дожидаясь возможности появления карлацкого жука, что вы делаете? Приобретаете то, чем вы его будете купать потом. И когда появляется карлацкий жук, что вы делаете? Вы его просто уничтожаете. Но вы не то, что, знаете, он застал вас врасплох. Что же я буду делать? Да он уже похоронен. Еще до того, как он появился. Слышите? Его уже нет, еще до того, как он появился. И судя по тому, как вы готовите погреб, вы уже картошку давно собрали. А ее еще даже зелень не появилась. Как знаете, некоторые продают урожай, который только посеяли. Они уже заложили урожай в банки и уже потратили деньги. Знакомая картина, да? Бог абсолютно не реагировал на то, что сделал сатана. Потому что вопрос с ним уже был закрыт. Когда? Вот здесь. А уже в Бытие 3 глава, когда мы видим, что Бог разговаривает с человеком, это просто уже идет разговор, исходя из того, что было сделано вот здесь. Бог никогда не уклоняется от истины. Бог есть истина. Значит, то, что Бог сказал змею, Он сказал змею вот здесь. Вот здесь Он ему сказал. А здесь Он просто поставил точку. Все. Так что мне вообще нравится вот этот подход Божий. И Бог хочет, чтобы мы именно так и действовали. Чтобы мы никогда не обращали на Него внимания. На кого? На сатану. Потому что если вы будете двигаться в Божьем плане для вас, вам нечего обращать на Его внимание. Потому что в Божьем плане для вас Его нет. Просто нет. Как мудрые хозяйки знают, что для того, чтобы не убирать, нужно не мусорить. Не мусорьте, и вам не нужно будет его убирать. Хорошо, переходим к второму явлению истины. Сейчас мы оперативно уже подходим. Опять-таки держим перед собой то, что Бог спланировал. Агнец. Второе явление истины. Очень важная часть. И вот сегодня мы как раз будем говорить именно о втором явлении истины, но уже в новой части. Части того, для чего Иисус пришел, что Он сделал доступным. Давайте я некоторые моменты напомню. Иисус являл истину. Почему Он являл истину? Потому что то, что наделал первый Адам, Он допустил искажение. А последний Адам, как называют первое послание Коринфяна, восстанавливал. В Писании написано, вообще мне нравится, как об этом написано в Писании, именно в послании к Тимофею. Да, к Тимофею. Бог оправдал себя в духе. Бог оправдывал себя. Слышите? Богу приходилось оправдываться. Но это оправдание скорее в такой форме звучало. Бог раскрывал себя таким, как Он есть. Потому что Его вообще уже перестали видеть таким, как Он есть по Писанию. Его представляли все, какие кто хотел. А определенная группа людей вообще объявила на Бога монополию. Только с нами Бог. Точка. Монополисты. А все, кто не с нами, с теми Бога быть не может. Монополию объявили. А Бог пришел, явил себя во плоти, оправдал себя в духе. Понимаете, он оправдывался. Но оправдывался не перед книжниками и фарисеями, а он открывал себя людям. Он говорил, я не такой, как они говорят. Я есть любовь, являя ее в исцелении, в освобождении, в восстановлении и многих других событиях благословения. Итак, Иисус являл истину. Иисус восстанавливал истинный ход мыслей, истинный ход слов, истинный ход действий. Иисус – стандарт и образец духовного творения человека, который определил Бог еще прежде создания мира, чтобы независимо от того, какие события будут происходить на земле, человек не был утрачен навсегда. Поэтому наступил день, пришел Иисус и начал восстановление в истине. Как он сказал Пилату, ибо я для того родился, для того пришел, чтобы свидетельствовать об истине. А теперь соедините это место Писания с собой. Как это звучит? Ибо для того я пришел и для того родился, чтобы свидетельствовать об истине. Но есть то, что истина во мне, и есть то, в чем я истинный. И пока вы меня не знаете как истинным, я на самом деле и не являюсь истинным. Не, верой – да, в Божьих глазах – да, но оно должно стать явным, тайное должно стать явным, и потаенное должно выйти наружу. Это так сильно. Знаете, чем это сильно? Мне нравится это смотреть через глаза или книги, глаза Иеремии, где один Иеремия, когда вошел в свое призвание или стал тем, кем Бог его призвал, он такого шума наделал, что его знали и царь Навуходоносор. А сколько здесь сидит? Представляете, каждый станет самим собой. Что для того Киева? Просто стать самим собой. И сатана, и вы становитесь для сатаны кошмарным сном. Всякий раз, когда вы просыпаетесь, он прячется. Потому что ваше послушание – это для него наказание. Но с другой стороны, ваше непослушание – для него прославление. Вот такая позиция. Тут середины быть не может. Хорошо. Второе явление истины. Иисус. И как я уже говорил в прошлый раз, что все, чему Иисус учил, все, чем Он наставлял, Он не наставлял и не научал, и не говорил об этом просто, чтобы поговорить. На самом деле Иисус готовил. Готовил то, что потом станет доступно. Потому сегодня мы начинаем новую часть в нашей теме, что есть истина. Она называется «Иисус – дверь истину и восстановление в ней». Интересная часть. Вот она мне самая больше нравится. Потому что это все вступление. Вот это все вступление. А вот сейчас мы как раз и подходим к самой сути. Чтобы вы поняли глубину этой сути, в первую очередь, смотрите на себя глазами Иисуса. Вот это тоже нужно верующим усвоить. Дело в том, что одна из ошибок верующих, что они смотрят на себя глазами людей, глазами своего прошлого, глазами мнения других людей. Они смотрят на себя глазами другими. А Бог сказал, смотри на себя моими глазами. И скажите, он мне такого не говорил. Говорил, конечно, говорил. Бог хочет, чтобы каждый из нас смотрел на себя его глазами. И как вы думаете, кого он видит? Иисуса. Брат Олег, не может он видеть Иисуса. Ты в нем? Да. Он в тебе? Да. Значит, кого видит Бог? Иисуса. Ну, у Иисуса была борода. Как одна сестра приходит ко мне и говорит, брат Олег, то, что читаю в Библии, оно не соответствует. Я не говорю, не соответствует чему? А я смотрела фильм, там все по-другому. Этому духовному ребенку можно только улыбнуться. Спорить не надо. Она смотрела фильм и думала, что он документальный. Она взрослая довольно, у нее двое детей было. Но она только родилась недавно, духовно. Поэтому можно было только улыбнуться, записать это в очередную, знаете, сборник юмористических христианских рассказов. Хорошо. Поэтому всякий раз, смотря на себя, смотрите глазами Божьими. Бог видит вас святыми и непорочными. И, конечно, я не говорю о том, что мы такие есть, я имею в виду по плоти. Я говорю так, почему? Потому что это планка, которой нам нужно простираться каждый день. Это планка, поймите, это стандарт. Если у вас не будет стандарта в голове, его не будет в жизни. Если у вас не будет стандарта в жизни, к чему простираться? К чему стремиться? В соответствии с чем изменяться? Куда изменяться? Поэтому Иисус – стандарт, которого Бог вложил в нас, чтобы каждый из нас знал, какими нам уже быть. Если мы будем делать свою часть. Поэтому сегодня мы как раз и начнем об этом говорить. Мы начинаем такую часть, как Иисус – дверь в истину и восстановление в ней. Если вы внимательно посмотрите на все заповеди и учения и наставления Иисуса Иудеям, в Его земном служении, опять-таки в Его земном служении, описанных в четырех Евангелиях, то становится очевидным, что для того, чтобы жить так, как Он сказал, каждый день, необходимо иметь возможность быть таким, как Он, истинным. Даю вам очень интересную мысль. Иисус не рассказывал с поправкой на грех. Хотя почему-то некоторым так кажется. Иисус не рассказывал что-либо и не учил с поправкой на грех. Хотя все вокруг Него были грешники. Грешники именно по плоти, я сейчас в эту часть говорю, и нерожденные духом. Но Иисус не учил их с поправкой на их положение. Ни в коем случае. Иисус учил их глазами Божьими, как уже истинными. Сейчас вы кое-что увидите. Так как Иисус в заповедях, учениях и наставлениях раскрывал истинную жизнь человека, как духовного Божьего творения, то для человека невозможно на то время было быть пока таким. Так как если человек оставался в греховном теле, под властью смерти, слушайте внимательно, то, чему он учил, становилось бременем, подобно закону. Потому что закон никто не мог исполнить. Поэтому учение Иисуса, наставление и просьба Иисуса – это все направленное к рожденным свыше или тем, кто станут истинным. Написано, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех в плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. Они жили по плоти, они не могли исполнить. Поэтому они не могли исполнить то, о чем Иисус учил. Они не могли это исполнить. Потому-то это обращено было не к ним, а кому? К нам. То есть, требовать от человека исполнением того, о чем говорил Иисус, без возможности быть истинным, подобно Ему, это все равно, что как требовать от птицы быть рыбой или от собаки быть коровой. Как после одного из учений Иисуса слушатели сказали, какие странные слова, кто может это слушать? Это было сказано после того, как Иисус сказал, кто не будет пить кровь мою и есть плоть мою. Они послушали, и все дружно разошлись. Почему они не поняли? Потому что эти слова были направлены к рожденным свыше, к нам, истинным в глазах Божьих. Многое из того, чему учил Иисус иудеев, оставалось им непонятным. А в некоторых случаях признание ими закона, данного Богом Моисею, ставило их при сложным выбором. Как, например, после того, как Иисус стал в Нагорной проповеди. Слушайте, Он говорил людям, исполняющим закон Моисея. Смотрите, что Он им говорил. Вы слышали, что сказано древним, то есть в законе? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающий на брата. Они постоянно гневались. Постоянно. На брата своего напрасно подлежит суду. И кто скажет брату своему рака или негодный, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. А они постоянно это делали. Представляете, какую позицию их ставил Иисус? Другое место Писания. Вы слышали, сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, а они это делали регулярно, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Дальше. Сказано также, если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной по этой же причине, ради того, чтобы сойтись с другой, тот прелюбодействует. А они это делали. Еще слышали вы, сказано древним, не приступай к клятве, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, не небом, потому что он престол Божий. Как вы думаете, слушая такие наставления Иисуса, в какое состояние они приходили? Очень тяжелое состояние. Очень тяжелое состояние. Они буквально становились в состоянии безысходности. Иисус в период своего земного служения не требовал от иудеев абсолютного выполнения, так как заповеди, учения и наставления, которые Он им давал, как статьи Нового Завета, раскрывали Его слушателям и последователям то, что станет им доступно и реально исполнимо в истине после Его смерти, воскрешения и того, как Он сядет в одесную Отца на престоле Божьем. После этого, давайте объясню некоторые моменты, потому что я вижу, что есть не совсем четкое понимание. Все земное служение Иисуса описано в Евангелиях Нового Завета, в четырех Евангелиях Нового Завета, согласно, опять-таки, правилам Завета, называется служение Иисуса по Завету Авраама и закону Моисея. Оно не относится к Новому Завету. Новозаветнее служение Иисуса начинается с книги Деяний апостолов. Поэтому новозаветнее служение Иисуса начинается с Деяния, ветхозаветнее начинается с Евангелия. Четыре Евангелия – это ветхозаветнее служение Иисуса по завету Авраама и закону Моисея. Но в период ветхозаветнего служения Иисуса, Иисус давал статьи для будущего Нового Завета. И вступил в служение Нового Завета, начиная с книги Деяний апостолов. Именно после дня Пятидесятницы. Я просто раскрываю вам, чтобы вы понимали. То есть то, что Иисус заповедал, то, чему учил, то, в чем наставлял в своем земном служении, предназначалось Богом Отцом для новых творений или истинных. Это хорошо видно из слов Иисуса в Нагорной проповеди, которую Он сказал вначале. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное». Это Матфея, 5 глава, 20 стих. И что интересно в этом стихе, что Иисус не просто сказал этот стих или эти слова, а Он сделал это возможным. Слышите? Он сказал и сделал это возможным. Это сильно. О том, как станет возможным быть истинным и жить истинным, хорошо видно из слов, которые Иисус сказал фарисеям. Вот здесь мы начинаем уже подходить к тому, что Иисус и кем Он является. Смотрите, что Иисус сказал фарисеям. «Истина, истина, говорю вам». Другими словами, к этому нечего прибавить и нечего убавить, это пребывает вовек. «Истина, истина, говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько они приходили предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть им дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Иоанна 10, 7 по 9 стих. Возникает вопрос, о какой двери говорит Иисус? Откуда и куда эта дверь? Напоминаю вам, мы говорим с вами о втором явлении истине и событиях, связанных с ним. Для последовательного и глубокого изучения этого вопроса мы с вами разделим этот стих на несколько частей. И каждую часть отдельно изучим, и тогда вы увидите, куда дверь, откуда дверь и о какой двери говорит Иисус. И первое слово, которое мы, или словосочетание, которое мы рассмотрим, «Я есть дверь». Само по себе сильно. Я никогда не задумывался тоже об этом. Но когда стал размышлять именно на эту тему, «Я есть дверь», то я сразу понял некоторые моменты, связанные именно даже с дверьми. Потому что здесь есть дверь. И не она здесь не одна. Поэтому сейчас нам будет намного легче понять, что такое дверь. Давайте разберемся в первую очередь, какая суть у каждой двери. И чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять разницу. Какая разница? Или понять разницу в том, какая разница между дверью и стенкой? Это тоже очень важный вопрос. Какая разница между дверью и стенкой? Знаете, размышляя над этим вопросом, несложно было догадаться, что дверь – это место, определенное для входа и выхода. Правда? Несложно. Это очень важно. Итак, дверь – это место, определенное для входа и выхода из помещения, при этом не нарушается сама конструкция помещения. То есть дверь – суть ее – вход и выход из помещения. А что бы вы сказали о человеке, который всякий раз, подходя к двери, просто смотрел на нее, любовался, а потом вылазил через окно? И потом всякий раз, заходя в это помещение, опять залазил через окно. Вы бы сказали, он наверняка глупый. Иисус, назвав себя дверь, назвал себя не для того, чтобы на него смотрели или просто знали, а чтобы через нее обязательно вышли. Знаете, в чем какой момент я уже зацепил? Иисус назвал себя дверь, чтобы через нее обязательно вышли. Обязательно вышли. Давайте вторую часть рассматриваем. Так как Иисус сказал, кто войдет мною? Вот это особенно важная часть. Кто войдет мною? Если говорится, кто войдет мною, значит явно речь идет о тех, кто уже где-то находится. Или в чем-то находится. Давайте посмотрим, в чем находятся или находились люди в тот период, и в чем находятся люди некоторые в этот период. Читаю из Галатам, 3 глава, 22 по 24 стих. «Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы были заключены под стражу закона». Значит, здесь говорится о помещении, в котором заключены находящиеся под законом. До времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. То есть закон был подобен закрытому помещению, без окон и дверей, держащий в заключении смерти всякого, кто приходил на землю. Закон не был дверью. Закон никогда не являлся дверью. Вы знаете, что через закон никто не мог стать истинным. Цель закона какая по Писанию римлянам? Посланию к римлянам? Законом познается что? Грех. Заметьте, не грешник. Грех. Это очень важное знание. Итак, что же является дверью, о которой в данном случае мы говорим? Дверью из закона или из помещения смерти. Бог через пророка Исаию сказал, как будет установлена Божья дверь в помещении закона из власти смерти. Читаем. Исаия 3 глава с 5 по 6 стих. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу». Свою. «И Господь возложил на него грехи всех нас». То есть, по Писанию, именно момент пролития крови Иисуса на кресте и стал дверью истины. Вот как раз мы подошли, как вы видите на диаграмме, крест Иисуса. И в Евреям 10 глава 14 по 17 стих написано, «Ибо Он, Бог, одним приношением, слушайте внимательно, навсегда, навсегда это на когда? Навечно, навсегда. То есть в Божьих глазах с этим закончим. Навсегда. Сделал совершенными, освящаемы. Хорошие, да? Ребята, он верит в это. По-другому не скажешь. Он верит в то, что мы станем такими. Давайте не подведем его. О сем свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, слушайте внимательно, и грехов их, и беззаконий их, давайте скажем, и грехов моих, и беззаконий моих не вспомяну более». Брат Олег, а я помню. Вот в этом и проблема, что мы помним то, чего не помнит Бог. Может, у нас память лучше? Нет, брат Олег, у нас ум Христов. Так если ум Христов, он этого не помнит. А теперь нам нужно забыть. Вот в чем дело. Что Бог сказал, я не помню. Хорошо. Пролитая кровь Иисуса за грехи мира есть дверь истины. Скажите, если кровь пролита, это говорит о чем? Что дверь открыта. Кровь пролита, значит дверь открыта. Хорошо. Хочу вас обрадовать. У Бога нету двух дверей. Или трех, или четырех. Одна виповская, другая служебная, третья для братьев, там для сестер. Каждый из служебных входов. Хотя так некоторые люди считают. Дверь в истину одна, и путь к ней один. Кровь, пролитая Иисусом на кресте. Иисус сказал: «Я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, к истине, как только через Меня». И вот сейчас я как раз хочу отметить следующую важную часть слова Иисуса. «Кто войдет Мною?» Исполнение человеком этой части соединяет его с тем, что Иисус открыл третьей части. То есть дверью надо что? Войти. Слышите? Другими словами, если ты не войдешь в эту дверь, ты не узнаешь, что за ней. Знаете, есть верующие, опять-таки я не могу даже назвать их верующими, есть люди, которые просто знают об Иисусе. Знают, что Он пришел, знают, зачем Он пришел, но они настолько поглощены религиозностью, обрядами и традициями, настолько они в это погружены, что, по сути дела, зная это все, зачем Он пришел, какова цель Его визит, они не принимают то, для чего Он пришел. Они настолько погружены в это все, что связано с обрядами, ритуалами и традициями, что они так и не приняли. Или, представьте себе такую картину, этот человек стоит возле двери, просит Бога о милости и спасении, когда на двери большими сияющими буквами написано: «Входи, Бог любит тебя». А он лежит и просит: «Господь, прости. Прости мне мои грехи, прости мне, спаси когда-нибудь, спаси меня!» А Бог говорит: «Войди, войди. Тебе не нужно ничего зарабатывать, тебе не нужно ничего заслуживать. Все, что тебе нужно, просто зайти». Вы понимаете, почему притча о брачном пире говорит о том, что он им сказал: «Войдите», а они сказали: «Мы заняты, мы заняты». Потом он говорит: «Ходите, соберите тех, кто в свое время не был зван». И почему они стали избраны? Потому что они просто пришли. Просто пришли. Просто пришли. Бог требует просто от нас одного. Примите. Даже слово «требует» здесь не совсем уместно, потому что он просит. Хорошо. Третья часть. То есть тот, кто войдет. Помните, войдет. Не просто знает, а войдет. Третья часть стиха написана: «Тот спасется». То есть заметьте, что спасение является результатом чего? Входа. Кто войдет, тот спасется. А что собой подразумевает действие входа в кровь Иисуса? Очень интересно. Я так люблю вот эти именно стихи из послания к Римлянам, 6 глава, с 1 по 14 стих. Давайте внимательно их почитаем. Они удивительны сами по себе. «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» Знак вопроса. Никак. «Ибо мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся, это греческое слово, оно означает погрузившиеся, все мы, погрузившиеся в помазание Духа Божьего в Иисусе, в смерть Его погрузились. Слышите? В смерть Его погрузились. Итак, мы погреблись с Ним крещением или погружением в смерть. Дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной, слышите, в какой жизни? Обновленной. Брат Олег, а почему мебель старая? В том-то и дело. Почему? Это вопрос тому, кто в зеркале. Почему мебель старая? Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскрешения, воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греху, ибо умерший, слушайте внимательно, умерший освободился от греха. Какой, кто освободился от греха? Умерший. То есть, когда ты умер, ты освободился. Освободился от греха. Другими словами, когда ты умер, в Божьих глазах греха у тебя нет. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ними власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы, так и кто? Так и я. Так и вы почитайте себя мертвыми. Хорошее слово. Брат, вы что, хотите сказать, что я зомби? Мы сейчас не говорим про ваши тела. Мы сейчас говорим о том, что произошло на кресте. Так и вы почитаете себя мертвыми. То есть, если в вашу жизнь пришла болезнь и говорит, ты больной, то вы можете этой болезни ответить. Мертвые больными не бывают. Хорошо, правда? Мертвые не болеют. Брат, а почему тогда болит? Ну, наверное, еще недостаточно умерло. Надо сказать, знаете, когда есть очень интересный метод разборки с тем, что говорит плоть. Пост. Как только вы говорите слово «пост», она сразу говорит, а я и не спорил. В принципе, у меня никаких претензий по этому вопросу никогда не было. Знакомо. А если вы скажете еще несколько дней? Хорошо. Итак, вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господом нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле. То есть, что касается тела, оно еще смертно. Чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. Но представьте себя. То есть, кто это должен сделать? Мы сами. Но представьте себя Богу, слышите, как оживших из мертвых. Другими словами, Он видит вас такими. Слышите, меня так это радует. А знаете, почему меня это радует? Потому что в Божьих глазах я человек, который никогда в жизни не грешил. Никогда. Значит, какое бы мое прошлое, кто не помнил, это их личная проблема. У меня его нет. У меня нет прошлого. У меня есть только настоящее Божье и будущее Божье. Все, его нет. Оно, конечно, есть в моем разуме, и оно доставляет много хлопот. Но апостол Павел говорит, что, ребята, если вы не обновите свой разум, вы так и не узнаете, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Поэтому разум, поверьте, это несложно обновлять. Тут надо усердие и прилежность. Представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом греха и смерти, но под благодатью. Все. Отношение Бога к вам, как к человеку, которому никогда не грешил. А теперь научитесь так думать, говорить и поступать. Это уже наша часть. Итак, пролитая кровь Иисуса – это дверь в истину, в которую надо войти верой. Верой. Вход в в истину совершается через принятие верой Его крови в прощение всех твоих грехов. Вы знаете, это очень сильно. Писание говорит, что кто не размышляет об этом, те болеют, и некоторые даже умирают. Если вы не примете, или не поймете, или не вникнете в вопрос, что та кровь, которая была пролита Иисусом, это буквально ваша кровь. Это Его кровь вместо вашей. А вы должны верой это принять. Да, Иисус пролил свою кровь вместо моей. Другими словами, в Его крови проливалась и моя. О, брат Олег, что вы говорите? Вы хотите сказать, что я висел с Ним на кресте? А что, ты не висел? Если ты не висел, тебе еще придется повисеть. Понимаете, в чем речь? Вот в этом состоит наша часть принятия веры. Мы должны принять верой, что мы висели вместе с Ним на кресте. И когда лилась с Него кровь, на самом деле в Нем это лилась наша кровь. Если сатана придет и скажет тебе, ты еще будешь наказан, он скажет, я уже был. И Писание говорит, вторая смерть меня не коснется. Понимаете, в чем суть, глубина этого? Ваша кровь уже была пролита, все. И когда вы делаете хлебопреломление или причастие, вы как раз свидетельствуете об этом. Может, кто-то просто не знал об этом? То есть первое, нужно принять верой, для того, чтобы войти именно в дверь в истину. Принять Его кровь, как прощение, в Его крови прощение всех грехов. Всех это сколько? А может, еще один оставим? Вот это удивительная часть, когда верующие садятся и начинают рыться в своем прошлом. Хотя в Писании написано, что кровь Иисуса очищает нас от всякого греха. Другое дело, что если вы согрешили после покаяния уже, спустя какое-то время, покайтесь. Но, пожалуйста, не переступайте эту черту, не возвращайтесь в свое прошлое. Писание говорит, что кто оборачивается назад, то для Царствия Божьего неблагонадежен. Если вы начинаете рыться в своем прошлом, вы пренебрегаете и не почитаете кровь Иисуса. И это тоже грех. Пожалуйста, никогда не делайте этого. У вас нет прошлого. Вы либо умерли, либо вам еще придется умереть. Либо вы уже были в аду вместе с Иисусом, либо вам придется туда войти. Но когда вы начинаете рыться в своем прошлом, вы просто разрушаете все, что вы сами приняли потом верой. Просто сами возвращаете себя к наказанию. Не делайте этого. У вас нет прошлого. Все, что вы можете помнить, это смерть свою. Я умер, у меня нет прошлого. Поэтому даже если кто-то помнит обо мне что-то из моего прошлого, это их личная проблема. Сами загрузили себе мозги мусором. А у меня его нет. Брат Олег, что вы можете сказать из своего прошлого? Умер. Умер. Хорошо, следующее, что очень важно принять верой для входа в истину. Принятие веры своей смерти в Его смерти на кресте. То есть вы должны принять, что вы умерли вместе с Ним. Хорошо, правда? Брат, значит, я уже никому не должен? Я сейчас про это вообще сторону не беру. Вы умерли вместе с Ним. Все. Представляете, как хорошо. Это меняет мышление. Знаете, почему это важно принять? Новое творение не бывает без смерти старого творения. Не бывает. Если бы верующие это поняли, то создавая семью, они поняли, что создание семьи – это смерть для себя и жизнь для того, с кем ты создаешь семью. Все, ты уже не можешь говорить «я», «у меня», «моя зарплата». Как одна сестра сказала, нет, она наша или моя. Не, она сказала так, у нас есть общее и мое. Утешила. Так они семью не создали. Хорошо. Новое творение не бывает без смерти в старом. Поэтому обязательно нужно принять смерть. Брат Олег, ну как я могу это все принять? Верою. Я говорю про веру. Я веровал и потому что делал? О, видите, теперь вы начнете понимать. Сейчас я еще один пункт скажу, а потом уже более объясню это. Следующее, что необходимо принять верою, это свое воскрешение, Его воскрешение. Вы должны принять, что вы были в аду, понесли свое наказание в нем и воскресли вместе с ним. Представляете, как сильно? Все, вы воскресшие. Вы хотите, братья, сказать, что я воскресший из мертвых? Именно таким вы являетесь. Вы знаете, почему сатана насаждает такие фильмы, как «Горец» и другого характера, как несколько у них там жизней? Потому что когда вы кому-то скажете после такого фильма «Я воскресший из мертвых», они скажут: «Вы что хотите сказать, что вы «Горец»?» То есть они сатана всячески делает, чтобы упразднить силу Слова Божьего. А мы действительно воскресшие из мертвых. И если мы кому-то говорим, мы воскресшие из мертвых, а, я смотрел фильм, да, такой фильм смотрел, смешной. И эти фильмы, они замусорили их голову, и когда мы им рассказываем о силе воскрешения, они смотрят на это через фильм, и они улыбаются. А это истина. Итак, если вы приняли верой, поймите, верой, в нем смерть, значит, вы умерли в нем. Если вы умерли в нем, значит, у вас больше нет вашего греховного прошлого. Оно умерло. И как только оно умерло в нем, вы воскресли с ним, не имея больше власти смерти над вами и обвинения во грехах. На сегодняшний день в Божьих глазах две группы людей. Мертвые по преступлениям и воскресшие из мертвых. Скажите, кого будем наказывать? Эти уже наказаны, а эти оправданы. Потому что каждый наказывает сам себя сам. Вот такая позиция. Следовательно, рожденному свыше необходимо начать говорить и поступать в соответствии с тем, что было принято верой. Когда вы приняли верой свою смерть и воскрешение, вам нужно начать думать, говорить и поступать, как человек, который никогда в своей жизни не грешил. Брат Олег, откуда я могу знать, как живут такие люди? Иисус. Вот почему он учил, вот зачем он об этом учил, вот что он раскрывал. На самом деле он раскрывал образ человека, которым вы станете после того, как вы родились свыше. Он раскрывал вам и мне самого меня, после того, как я родился свыше. Кровь Иисуса – это дверь в истину для каждого человека, чтобы каждый мог быть истинным или тем, кем уже ему определил быть Бог. И переходим к четвертой части стиха, где раскрывается то, что находится за дверью в истину. «И войдет, и выйдет, и пажит найдет». О, это сильное место Писания, особенно насчет пажити. Потому что слово «пажити» найдет полностью согласуется с 22-м псалмом. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на каких пажитях?» Сильное место Писания, да? Брат Олег, а почему я не на злачных пажитях? А ты, наверное, больше относишься к другой части стиха. Там не написано «И если я пойду». Там не написано «Если он меня поведет». Там написано «Если я пойду». И заметь, куда ты пойдешь, когда ты пойдешь. Долину, брат Олег, в смертную тень. Но даже когда ты там гуляешь, Писание говорит, что все равно Он Господь. Поэтому всякий раз, даже находясь там, ты можешь к Нему обратиться, и Он тебя опять вернет на злачные пажити. И все. Если я пойду, а не Он поведет. Хотя некоторые говорят, что именно Он туда ведет. Но Писание так не говорит. Вообще в книге Иеремии есть такой стих, он звучит так. «Был ли я пустыней для Израиля?» Он никогда, Бог никогда не является пустыней. Хорошо. И пажить найдет. Выйдя и войдя в истину через кровь Иисуса, человек выходит из своего греховного прошлого, наполненного проклятиями закона, и входит в то, что Бог приготовил для него еще прежде создания мира. Знаете, мне буквально напоминает это такую картину. Как только кровь Иисуса была пролита на кресте, Иисус сказал: «Свершилось!» В Божьих глазах, и я верю, в духовном мире произошло следующее. Греха больше не существует. Вы знаете, и когда-то здесь совершилось одно такое пророческое событие, но оно не здесь, а когда мы ехали из какого-то города с нашей командой. Они потеряли табличку «Грех». И они просто пришли и говорят: «Брат Олег, мы потеряли грех». Так Бог потерял его прежде. Он просто его вычеркнул. А где он его вычеркнул? Вот тут. Вот тут. Потому что Агнец был заклан не там, а вот тут. То есть с грехом разобрались еще здесь. Вот здесь была поставлена точка. А когда Иисус воплотил, или, как Писание говорит, да сбудется реченное, эта точка была поставлена и здесь. Другими словами, это все было закончено. С грехом покончено. Полностью. И теперь каждому человеку, принявшему Иисуса, доступна стать тем, кем он всегда был и есть в глазах Божьих. И чтобы мы не заблудились, Бог дал нам стандарт и образец для головы и истину духом истины в духе. Чтобы вот здесь мы вложили стандарт, образец, которым является Иисус, и ничего не придумывали, вот такой есть человек. А вот здесь руководствовались Божьим планом и Его намерением. И когда эти две составляющие займут всю жизнь вашу, мы наконец увидим, кто вы на самом деле есть. Как не плод рынка, а спланированный Богом. Поэтому, как только вы родились свыше, Писание говорит, что любовь Божия излилась Духом Святым в ваш дух. Но она излилась Духом Святым с конкретной целью. Читаю. 1 Коринфянам 2 глава с 11 по 12 стих. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего, а то, что здесь. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы что? Дабы знать. Дабы знать». Вы знаете, что Дух Святой, когда слился с вашим Духом, это стало ваше духовное ДНК, которое выдает вашему Духу 24 часа в сутки, кто вы, зачем вы пришли и какое задание на сегодня. Как написано в одном из псалмов, написано: «В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». То есть, как только ты родился свыше, в твой дух тут же стала поступать информация. Кто ты, зачем ты пришел и какова Божий план для тебя. Брат Олег, а почему я это не чувствую? А что ты чувствуешь? Какое-то беспокойство. Это лишь говорит о том, что ты пока не двигаешься туда, где холодно, холодно. А Бог говорит: двигайся туда, там, знаете, как дети играются. В поисках истины. Холодно, а сюда теплее. А сюда теплее, а вот сюда горячо, наконец-то ты становишься тем, кем я тебя знаю. Вот так Дух Святой работает с нашим духом. И когда мы находимся там, где мы не должны находиться, мы имеем какое-то беспокойство. Беспокойство для мудрых – это хорошо. Они знают, что они ошибаются. Но люди настолько привыкли к беспокойству, что когда, если они не беспокоятся, они думают, что они безразличные. Хотя в Писании написано, что покой – это наш ориентир, а не беспокойство. Но они настолько привыкли к беспокойству, что они считают это нормальным. Хорошо. Хорошо. Следующий момент, который я хочу отметить. Почему не все видят то, что находится за дверью истины или за дверью крови Иисуса? Вот здесь. Мы еще здесь диаграмму не поставили. Почему не все видят то, что находится за этой дверью? Представьте, что здесь дверь. Ну, давайте представим, что вот здесь дверь. Почему не все видят то, что находится за этой дверью? И пажить найдет. Первая причина. Они смотрят туда не глазами Нового Завета. Они смотрят туда глазами Ветхого Завета и глазами людей. Они смотрят туда глазами Ветхого Завета и глазами людей. Естественно, они этого не увидят. Они не видят злачных пажитей. Следующая причина, почему они не видят то, что там находятся злачные пажити, это надо демонстрировать. И вы сразу догадаетесь. Здесь есть дверь, она открыта. Как вы думаете, они увидят таким образом злачные пажити? А что они увидели? То, что было всегда. Вот они говорят, а в моей жизни ничего не поменялось. Так подожди, что ты спиной заходишь?
Тесными братами, брат Олег.
Вошли спиной вперед. То есть после покаяния в своей жизни не поменяли ничего.
Кроме что перестали ругаться. И все. И то ругаются, но по-христиански. Вы скажете, а что, христиане могут ругаться? А вы что, не знали?
Некоторые используют «я тебя благословляю». Или «иди молись». Если вы узнаете, с каким мотивом. Так что смотрите обязательно на мотив. Другими словами, почему они не видят то, что там находится? Потому что они вошли спиной. Их просто нужно развернуть. О! Оно там и было. Когда, никогда не заходите спиной. Следующая причина, почему они не видят то, что находится там, сделав шаг, они опустили голову. Как опустили голову? Продолжают говорить и делать то, что говорили и делали до входа. Вот здесь. То есть, если вы зашли сюда и продолжаете говорить и делать то, что вы делали там, то все, что здесь, будет просто за вас закрыто. Вот такая позиция. Они остановились на пороге, то есть все эти три группы людей остановились на пороге спасения, выполнив важную часть послушания Богу, чтобы все спаслись, но оставив не меньшей важности часть, и достигли познания истины, считая, что эта часть состоит только из ежедневного чтения Слова Божьего и добрых дел. Кстати, это делали же и до крови Иисуса. Поэтому познание истины на самом деле это есть вход в послушание через то, что стало доступно через кровь Иисуса. Вам доступно стать тем, кем вы всегда были и есть в глазах Божьих. Стать самим собой. Самим собой. Конечно, некоторых это расстроит немножко, особенно семейных. Вы скажете, почему? Ну, потому что, допустим, жена могла выходить замуж именно за инженера, а вдруг ты окажешься миссионером. А муж выходил именно замуж за бухгалтера. А он вдруг окажется баянистом, девушка-баянист. И тогда он скажет, верни. А в духе в другой, как в свое время Савл шел в Дамаск, и родители думали, что это идет в Дамаск фарисей. Но когда встретился с Иисусом, оказывается, что он апостол. И все образование родителей вычеркнуто. Поэтому, когда вы узнаете, кто вы на самом деле, с одной стороны, это великая радость. Великая радость для тела Христова. С другой стороны, это может быть огорчением для окружающих вас. Но если вы ухватитесь за это, то если Богу угодно пути человека, он врагов примирит с ним. Потому то, что у вас, это радость Господня. Но не всегда эта радость Господня бывает для радости для окружающих. Особенно в начале. Особенно в начале. Но я могу сразу утешить. Это единственное, в чем вы будете иметь утешение на самом деле. Хорошо. Давайте мы на этом и остановимся. Еще раз напомню, что кровь Иисуса, пролитая на кресте, это есть дверь в истину. Дверь не для того, чтобы вы о ней знали, а дверь для того, чтобы вы в нее вошли. И Писание говорит, и вошли, и вышли. А если вы вышли, то, пожалуйста, перестаньте говорить и поступать, как вы это делали до входа. Поэтому обновляйте свой разум, меняйте слова на слова веры, меняйте ход мыслей, меняйте ход общения, меняйте все. Вы скажете, в соответствии с чем? В соответствии с истиной. Подражайте Богу. Подражание возможно тремя способами. Думать как Бог, говорить как Бог и поступать как Бог. Поэтому подражание всегда производит изменения в соответствии с тем, кому вы подражаете. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость и начинаем практиковать. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Благодарны Тебе за Иисуса и за все, что Ты открыл в Нем. И прости нам, Отец.
Прости нам, что мы не принимали все, что Ты сделал в нем. Мы каемся во имя Иисуса. Мы каемся в том, что мы перебирали, что принять, а что не принять. С чем согласиться, с чем не согласиться. Мы каемся во имя Иисуса. Иисус, мы принимаем все. Все, что нам стало доступно через Тебя. Все, что нам стало доступно Тебе. Мы принимаем абсолютно все. И просим Тебя, помоги каждому из нас это принять, это вместить и правильно распределить. Мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом Отцом для каждого из нас лично. Помазан и поставлен помочь каждому из нас выполнить свое призвание. Помочь каждому из нас принять все, что Бог вложил Духом Святым в наш дух. Мы верим, что Ты помазан и поставлен проследить за тем, чтобы мы исполнили свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Мы верим, что Ты помазан и поставлен, чтобы мы исполнили свое призвание. Поэтому, Иисус, мы хватаемся за Твое имя. Мы хватаемся за Твою кровь. Мы хватаемся всем своим естеством за Твое Слово и за Твой Дух. И верим, что Ты, начавший в каждом из нас лично доброе дело, совершишь его. Совершишь его. Иисус, мы просим Тебя, чтобы Ты помог каждому из нас не устраивать со своей жизнью эксперимент. Помоги каждому из нас не уклониться от истины Божьей. И пусть Дух истины направляет каждого из нас и наставляет каждого из нас на истину, возвещая Божье будущее, чтобы мы не уклонялись от Него ни направо, ни налево. Спасибо Тебе, Иисус, за небеса на земле. Мы верим, что Ты силен. Мы верим, что Ты помазан для каждого из нас лично. Спасибо Тебе, Иисус, за небеса на земле. Спасибо Тебе за то, что из Духа нашего, Духом Святым, каждый день дается направление мыслям, словам и действиям. Да будет все истинно и ничего, кроме истины. Мы ненавидим суету, ненавидим бессмысленность и бесполезность. Мы любим истину. И просим Тебя, Иисус, помоги. Помоги не уклониться от истины. Пусть каждая секунда, каждая минута нашей жизни будет направляема Духом истины, и да будет все истина, ничего кроме истины. Мы верим в это. Мы верим, что это возможно. Потому что Ты помазан, Ты силен для каждого из нас лично. Спасибо Тебе, Иисус, за небеса на земле. И мы просим господство над нашим духом, душой, телом, чтобы мы исполнили свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Мы верим в небеса на земле. Мы верим в силу небес на земле во имя Иисуса. Потому мы полностью предаемся в Твои руки. И благодарны Тебе. Благодарны Тебе за то, что истина Твоя господствует в каждой сфере нашей жизни. Да будет в наших семьях, в наших домах. Да будет в жизни наших детей все истина, ничего кроме истины. Мы верим, что дети наши будут научены Господом, и великий мир будет у детей наших. Мы верим, что наши тела выполнят свое предназначение во всей полноте. И в наших телах никогда не будет ни болезни, ни немощи, ни скудости, ни недостатков. Да не будет во имя Иисуса. Да исполнят наши тела свое предназначение во всей полноте во имя Иисуса. Без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе. И мы принимаем все, все необходимое для выполнения Божьего плана и Его намерений. Спасибо Тебе за небеса на земле. Спасибо Тебе за действие Твоей силы. И, Отец, я молюсь в молитве согласия за каждого присутствующего, чтобы Ты просветил очи сердца их и открыл им, в чем состоит надежда призвания Твоего для них лично. Во имя Иисуса. Я молюсь о том, чтобы Духом истины Ты наставил их на всякую истину. Я молюсь о том, чтобы Ты показал им путь жизни, по которому им идти. И я благодарю Тебя, Отец. Спасибо Тебе за то, что суета в их жизни ушла. Да не будет бессмысленности и бесполезности. Да не будет экспериментов. Да будет все истина и ничего кроме истины. А мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе, Дух Святой, Дух Истины, что Ты пленил каждого из нас лично и даешь направление мыслям, словам и действиям. Спасибо Тебе за то, что каждый день – это день истины. Спасибо Тебе за Твое помазание. И мы верим, что Иисус помазан. Помазан Духом Святым и силой, чтобы мы исполнили свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Поэтому, Иисус, высвобождая свою веру в силу Твоего небесного обеспечения для каждого из нас лично. Мы берем свое семя веры, которое Бог дал нам для сеяния и дает обилие посеяно. Берем свое семя веры, благословляем его и говорим: стократный урожай для обеспечения Божьего плана, Его намерений, для обеспечения жизни на земле, как на небе. Поднимайся и приходи. Приходи в житницы и в кладовые. Спасибо Тебе, Отец, за небеса на земле. Спасибо Тебе за то, что Ты сделал нас людьми в благословение для многих народов. Мы принимаем Твое небесное обеспечение. И благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что нет скудости, нет недостатков, нет долгов и нет безуспешности. Мы принимаем все, что Иисус оплатил на кресте для каждого из нас лично. Во имя Иисуса. Аминь.